Господин Бонасье. Во всем этом деле, как слушатели могли заметить, участвовал один человек, о котором, несмотря на незавидное его положение, никто не заботился. Этот человек был господин Бонасье, мученик политических и любовных игр, столь хитро переплетавшихся между собой в те времена, обильные рыцарскими и любовными похождениями. К счастью, мы обещали не терять из виду этого почтенного буржуа. Стражники привели его прямо в Бастилию, где он трепеща прошел мимо отряда солдат, заряжавших свои ружья. Затем его поместили в полуподземную галерею, причем он сразу же стал для своих тюремщиков объектом самых грубых шуток и самых жестоких издевательств. Сыщики видели, что имеют дело не с дворянином, и обходились с бедным малым, как с мошенником. Примерно через полчаса явился секретарь и, положив конец его мучениям, но не тревоге, велел отвезти господина Бонасье в комнату допросов. Обыкновенно заключенных допрашивали в их камерах, но с господином Бонасье не особенно церемонились. Двое солдат схватили купца, провели его через двор, ввели в коридор, где стояло трое караульных, отворили дверь и втолкнули в низкую комнату вся обстановка, которая состояла из стола и стула. За столом сидел комиссар и писал. Солдаты подвели пленника к столу и по знаку комиссара отошли на некоторое расстояние, чтобы не слышать допроса. Комиссар, низко склонившийся над бумагами, поднял голову, чтобы увидеть, с кем имеет дело. Вид у этого человека был неприятный. Нос острый, желтые выдающиеся скулы, маленькие, но проницательные и быстрые глазки. Лицо его напоминало в одно и то же время морду куницы и лисы. Голова, торчавшая на длинной и подвижной шее, высовывалась из черного широкого платья, качаясь, как голова черепахи, выглядывающая из своей брони. Комиссар спросил у Бонасье его имя, возраст и место жительства. Тот отвечал, что его зовут Жак Мишель Бонасье, что ему от роду 51 год, что он купец-галантерейщик, оставивший торговлю, и что он живет на улице Могильщиков, номер 11. Тогда комиссар, вместо того, чтобы продолжать допрос, стал читать длинную речь о том, какой опасности подвергается простой мещанин, вмешиваясь в государственные дела. Он присоединил к этому повествование о могуществе господина кардинала, этого несравненного министра, победителя былых министров и образца для министров будущего, делам и могуществу которого никто не может противиться безнаказанно. После второй части своей речи он устремил ястребиный взгляд на бедного Бонасье и посоветовал ему подумать о серьезности его положения. Но купец уже все решил. Он проклинал минуту, когда господин Делапорт возымел мысль женить его на своей крестнице, и в особенности ту минуту, когда эта крестница была принята в гардеробную королевы. Основной чертой Бонасье был глубокий эгоизм, соединенный с величайшей скупостью и приправленный крайней трусостью. Бонасье серьезно задумался над тем, что ему только что сказали. «Но поверьте, господин комиссар», — сказал он хладнокровно, — «я более всякого другого ценю несравненные достоинства его высокопреосвященства».
«В самом деле», — спросил комиссар с сомнением, — «если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?»
«Каким образом я в нее попал, или, вернее, за что я в нее попал», — отвечал Бонасье, — «я никак не могу вам сказать, потому что сам этого не понимаю, но уж во всяком случае не за то, что действовал против господина кардинала».
«Вы, однако же, обвиняетесь в государственной измене».
«В государственной измене?» — воскликнул испуганный Бонасье. «Но как это может быть, чтобы бедный купец, который терпеть не может гугенотов и ненавидит испанцев, был обвинен в государственной измене? Подумайте сами, это совершенно невозможно».
«Господин Бонасье», — сказал комиссар, посмотрев на обвиняемого так, словно его маленькие глазки обладали способностью читать в глубине чужой души. «Господин Бонасье, у вас есть жена?»
«Да, сударь», — отвечал купец трепеща, он чувствовал, что здесь дела его начнут запутываться. «То есть у меня была жена».
«То есть как это была? Что вы с ней сделали?»
«У меня ее похитили».
«Похитили?» — сказал комиссар.
Поэтому Бонасье понял, что дело еще более запутывается.
«У вас ее похитили», — продолжал комиссар. «А знаете вы человека, который ее похитил?»
«Полагаю, что знаю».
«Кто он?»
«Имейте в виду, что я ничего не утверждаю, господин комиссар, а только подозреваю».
«Кого вы подозреваете? Смотрите, отвечайте откровенно».
Господин Бонасье был в величайшем замешательстве. Все ли сказать или от всего отпереться? Если он станет от всего отпираться, могут подумать, что он знает слишком много, чтобы сознаться. Сказав все, он докажет свою добрую волю. Он решил сказать все. «Я подозреваю высокого смуглого мужчину внушительной наружности. По внешнему виду он похож на вельможу. Он несколько раз следил за мной, когда я поджидал жену у ворот Лувра, чтобы проводить ее домой».
Комиссар, казалось, почувствовал некоторое беспокойство. «А как его зовут?» — спросил он.
«Имени его я не знаю, но если я когда-либо встречу его, то узнаю сию же минуту. Ручаюсь вам среди тысячи людей».
Чело комиссара вновь нахмурилось. «Вы бы его узнали среди тысячи людей, говорите вы», — продолжал он.
«То есть», — сказал Бонасье, заметив, что он избрал ложный путь,
«то есть вы ответили, что узнали бы его», — сказал комиссар. «Хорошо. На сегодня довольно. Прежде, нежели мы пойдем дальше, надобно будет кое-кого предупредить о том, что вы знаете похитителя вашей жены».
«Но я вам не говорил, что я его знаю», — вскричал Бонасье в отчаянии.
«И наоборот, я вам сказал, уведите арестованного», — обратился комиссар к солдатам. «А куда его отвезти?» — спросил секретарь. «В камеру». «В какую?» «О, боже мой, в любую, лишь бы она крепко запиралась», — отвечал комиссар равнодушным тоном, от которого бедный Бонасье пришел в ужас.
Сказал он себе, несчастье обрушилось на мою голову, жена моя, должно быть, совершила какое-нибудь ужасное преступление, меня считают ее сообщником и накажут вместе с ней. Она верно проговорилась, созналась в том, что все мне открыло, женщины так слабы, камера, любая, все ясно, ночь коротка, а завтра на плаху, на виселицу, боже, боже, жалься надо мной.
Не слушая стонов Бонасье, стонов, к которым, впрочем, привыкли в Бастилии, караульные подхватили арестанта под руки и увели его в камеру. Комиссар, между тем, торопливо писал письмо. Секретарь ожидал, пока он кончит.
Бонасье не смыкал глаз. Волнение его было слишком велико. Всю ночь он просидел на своей койке, вздрагивая от малейшего шума. Наконец, первые лучи солнца проникли в его камеру. Заря показалась зловещей бедному купцу. Вдруг он услышал, что отодвигают запор, и в ужасе вскочил. Он подумал, что за ним пришли, чтобы отвезти его на эшафот. Когда же вместо ожидаемого им палача он увидел перед собой комиссара и секретаря, с которыми имел дело накануне, он чуть не бросился им на шею.
«Со вчерашнего вечера ваше дело очень осложнилось, любезнейший», — сказал ему комиссар. «И я вам советую сказать всю правду. Лишь чистосердечное раскаяние может смягчить гнев кардинала».
«Но я готов сказать вам все, что знаю. Спрашивайте. Сделайте одолжение».
«Прежде всего, где ваша жена?»
«Да я же вам сказал, что ее похитили».
«Но в 5 часов пополудни она благодаря вам сбежала».
«Жена моя сбежала?» — вскричал Бонасье. «О, несчастная! Господин комиссар, если она сбежала, то я в этом не виноват, клянусь вам».
«Зачем же вы ходили к вашему соседу Д'Артаньяну, с которым вы в этот день имели продолжительное совещание?»
«Ах да, господин комиссар, это правда. Я виновен. Я был у господина Д'Артаньяна».
«Какова была цель вашего посещения?»
«Я просил помочь мне отыскать жену. Я полагал, что имею право требовать ее назад. По-видимому, я ошибся и прошу извинить меня».
«А что отвечал господин Д'Артаньян?»
«Господин Д'Артаньян обещал мне свою помощь, но я вскоре убедился, что он меня обманывает».
«Вы вводите в заблуждение правосудие. Господин Д'Артаньян заключил с вами уговор и в силу этого уговора прогнал полицейских, задержавших вашу жену, и укрыл ее от преследования».
«Господин Д'Артаньян увез мою жену? Что вы говорите?»
«К счастью, господин Д'Артаньян в наших руках, и вам дадут с ним очную ставку».
«Честное слово, я не желаю ничего лучшего», — воскликнул Бонасье. «Я буду рад увидеть знакомое лицо».
«Ведите господина Д'Артаньяна», — сказал комиссар двум солдатам.
Солдаты ввели Атоса.
«Господин Д'Артаньян», — сказал комиссар, обращаясь к Атосу, — «скажите, что происходило между вами и этим господином?»
«Но ведь это же не господин Д'Артаньян!» — крикнул Бонасье.
«Как? Это не господин Д'Артаньян?» — воскликнул комиссар.
«Никоим образом!» — отвечал Бонасье.
«Как зовут этого господина?» — спросил комиссар.
«Я не могу вам сказать, я его не знаю».
«Как вы его не знаете?»
«Нет,
вы его никогда не видали».
«Видел, но не знаю, как его зовут».
«Ваше имя?» — спросил комиссар.
«Атос», — отвечал мушкетер.
«Но это же не человеческое имя!» «Это название горы!» — воскликнул бедный следователь, начинавший терять голову.
«Это мое имя», — сказал спокойно Атос.
«Но вы же говорили, что вас зовут Д'Артаньяном!»
«Я?»
«Да, вы!»
«Позвольте, меня спросили, вы господин Д'Артаньян?» Я отвечал, «Вы так думаете?» Солдаты закричали, что они в этом уверены, я не хотел им противоречить. К тому же я мог и ошибиться.
«Милостивый государь, вы оскорбляете правосудие!»
«Нисколько», — сказал спокойно Атос.
«Вы, господин Д'Артаньян!»
«Видите, вы сами утверждаете это».
«Но!» — воскликнул в свою очередь Бонасье. «Я же вам говорю, господин комиссар, что на этот счет не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян мой жилец, и, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или, вернее, именно поэтому я должен его знать. Господин Д'Артаньян — молодой человек, лет 19 или 20, не более, а этому господину по меньшей мере 30. Господин Д'Артаньян служит в гвардейской роте господина Дезессара, а этот мушкетер господина Д'Атревиля. Посмотрите на мундир, господин комиссар, посмотрите на мундир!»
«Это правда», — проворчал комиссар. «Ей-богу, правда!» В эту минуту быстро отворилась дверь, и человек, приведенный одним из тюремщиков Бастилии, подал комиссару письмо. «О, несчастная!»
«Что такое? О ком вы говорите? Надеюсь, не о моей жене?»
«Именно о ней». «Славно идет ваше дело, нечего сказать».
«Послушайте», — крикнул выведенный из себя купец, «скажите мне, пожалуйста, каким образом мое дело может ухудшиться от того, что совершает моя жена, в то время как я в тюрьме?»
«Потому что ее поступки — следствие заранее выработанного вами обоими адского плана».
«Клянусь вам, господин комиссар, что вы жестоко ошибаетесь. Я ровно ничего не знаю о том, что должна была сделать моя жена. Если она натворила глупостей, то я отказываюсь от нее, отвергаю ее, проклинаю ее».
«Послушайте», — сказал Атос комиссару, «если я вам здесь больше не нужен, то отошлите меня куда-нибудь. Ваш Бонасье мне ужасно надоел».
«Отведите арестованных в камеры», — сказал комиссар, указывая на Атоса и Бонасье, «и наблюдайте за ними построже».
«Однако же», — сказал Атос с обычным своим хладнокровием, «если у вас дело к господину Д'Артаньяну, то я не вижу, чем я могу его заменить».
«Делайте то, что вам приказано», — крикнул комиссар тюремщикам. «И чтобы все было под величайшим секретом, слышите?»
Атос последовал за стражей, пожимая плечами, а Бонасье стонал так, что разжалобил бы тигра. Купца отвели в ту же темницу, где он провел ночь, и оставили его там на целый день. Целый день Бонасье безутешно рыдал. Вечером, около 9 часов, когда он, наконец, решил прилечь, он услышал шаги в коридоре. Шаги эти приблизились к его камере, дверь отворилась, вошли конвойные.
«Ступайте за мной», — сказал полицейский чиновник, шедший за конвойными.
«Идти за вами», — вскричал Бонасье. «Идти за вами в такой час? Куда же это, боже мой? Куда приказано? Но это не ответ. Это единственный ответ, который мы можем вам дать. Боже мой», — бормотал несчастный купец, — «на этот раз я погиб». И он машинально, без сопротивления, последовал за конвойными. Они пошли по тому же коридору, прошли через двор, потом через флигель и дошли до ворот переднего двора, где ждала карета, окруженная 4 верховыми.
Бонасье посадили в эту карету, полицейский сел рядом с ним, дверцы заперли на ключ, и купец оказался в подвижной тюрьме. Карета двигалась медленно, как траурная колесница. Сквозь решетку пленник видел дома и мостовую, только и всего. Но как настоящий парижанин, Бонасье узнавал каждую улицу по тумбам, вывескам, фонарям. Когда они подъезжали к церкви святого Павла, месту казни бастильских узников, он едва не лишился чувств и дважды перекрестился. Он считал, что карета должна тут остановиться. Но карета проехала мимо. Вскоре он снова задрожал от страха. Они ехали вдоль кладбища святого Иоанна, где хоронили государственных преступников. Одно только его несколько успокаивало, именно то, что прежде чем хоронить преступников, им обыкновенно рубили голову, а его голова была еще на плечах. Но когда Бонасье заметил, что карета поворачивает к Гревской площади, увидел острые крыши ратуши и карета въехала под свод, он решил, что для него все кончено. Он хотел исповедаться полицейскому. Полицейский отказался. Тогда он стал кричать так отчаянно, что полицейский пригрозил заткнуть ему рот, если он не замолчит. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если бы его хотели казнить на Гревской площади, то не стоило бы затыкать ему рот, потому что карета уже почти подъехала к месту казни. К счастью, ужасную площадь проехали, не останавливаясь. Оставался только Труарский крест. И в самом деле карета как раз туда и повернула. У Труарского креста казнили мелких преступников. Бонасье льстил себя надеждой, полагая свою особу достойной казни у церкви святого Павла или на Гревской площади. Но, оказывается, его судьба должна была кончиться у Труарского креста. Он еще не мог видеть этого ужасного места, но он чувствовал, так сказать, его приближение. Когда к кресту подъехали шагов на 20, Бонасье услышал шум, и карета остановилась. Этого бедный Бонасье, без того подавленный пережитыми волнениями, вынести уже не мог. Он испустил слабый стон, похожий на вздох умирающего, и лишился чувств.